радиослушатели узнают, что вы иногда пьете водку.
Ничего, они выживут.
Да, за десятые.
За десятые, почему нет?
Ну, провожаем.
Максим, давай.
Конец декабря 2019 года. Скоро сменятся цифры и наступит 2020. А это значит, что десятые остаются позади. И самое время подвести какие-то итоги. Здесь у нас поэт Лев Семенович Рубинштейн. И публицист. И вообще прекрасный человек. Здесь у нас руководитель...
Не поэт.
Андрей Колесников. Действительно, вот говоря какие-то должности, они, во-первых, нынешняя должность никак человека не характеризует, а во-вторых, это настолько сужает представление
о человеке,
что давайте обойдемся. Андрей Колесников, Альбина Кириллова, Александр Крутов и Алена Вершинина. И мы сегодня не просто собрались выпить и закусить, но еще и обсудить, чем запомнились, как можно будет описать одним словом, двумя словами десятые годы. Мы все знаем, что 90-е лихие, нулевые тучные.
Жирные.
Тучные.
Жирные.
Нет, тучные.
Жирные.
Тучные – это что-то из Библии, да.
Нет, это из Алексея Леонидовича Кудрина, извините.
Серьезно?
Да.
Он, наверное, читал один раз что-нибудь.
Видимо, когда-то что-то один раз
прочитал. Вообще библейского масштаба.
Вот. И какие десятые, собственно? Вот сегодня я услышал такое определение, что для России десятые – это потерянное десятилетие. Десятые годы. Причем не первое потерянное десятилетие, потому что нулевые тоже, в общем, по большому счету были.
Очередное потерянное десятилетие.
Если одним словом, то я скажу быстрые. Быстро все очень. Что касается потерянных, и соглашусь, и не соглашусь. Соглашусь в том смысле, что для кого-то да, для кого-то нет. И не бывает так, что для целого поколения, даже нескольких, да, сразу, какое-то десятилетие или какой-то период истории может быть либо тучным, либо счастливым, либо потерянным. Мне кажется, для всех сидящих за этим столом оно не может быть потерянным, потому что мы все чего-то стоим, чего-то значим, все чего-то делаем важное, и потерянных годов не бывает. Что касается вот этого потерянного, у меня есть на многие случаи жизни есть такой любимый философский анекдот. Как идет человек по улице и встречает знакомого, который идет в одном сапоге. И говорит: ты что, что случилось? Ты сапог, что ли, потерял? Он говорит: чего потерял? Нашел!
Ну а с точки зрения денег, для тебя как это было? Хуже, лучше.
С чем сравнивать?
С нулевыми.
Пожалуй, не лучше, не хуже. Я не заметил никакой большой разницы.
Тут самая большая разница будет у меня, потому что я 10 лет назад была студенткой, я не помню, сколько у меня была стипендия, хотя в МГУ она была хорошая. Вот, а сейчас я получаю сильно больше, чем стипендию в МГУ.
Получается, что Росстат прав. В десятки раз выросли доходы россиян за последние десятилетия.
Слушай, ну никто из нас не лежит на дне, правда?
Нет, никто не лежит
на дне. В переходе никто не сидит? С собаками.
И про финансовое состояние, то оно стало гораздо менее... предсказуемо.
Это прекариат называется. Есть такое слово прекариат. Ты вот им называешься, тот, у кого нет стабильного заработка, но который работает как фрилансер. Старое русское слово фрилансер.
Это
древнерусское. Заменено на... Да, древнерусское на старорусское, на прекариат. И вот это вот. У меня примерно все как и было, и достаточно равномерно распределенное по времени, несмотря на частую смену работ. Но здесь что важно? Важно надолго не превращаться в прекариаты, такие моменты бывают. Важно иметь какую-то фиксированную работу. Лучше две. Вот сейчас две. Это спасает, особенно когда семья и все такое прочее.
Грузин, что, 2-3?
2-3, да. И плюс прекариатские заработки. Когда убирается основная работа, конечно, становится тяжело. Но такие периоды бывают, их можно пережить, но нежелательно больше 2-3-4 месяцев.
Что касается денег, я именно в этом десятилетии, как бы все десятилетие являюсь, извините за выражение, пенсионером.
О!
Не буду хвастаться, что это как-то сильно улучшает мое, значит, это самое...
Материальное положение? Стабильный доход. Кстати говоря.
Ну, это, знаете, вот это такая стабильность, да, которая вот такая...
Какая уж есть для страны, у всей страны
такая. Она сопоставима только с кладбищенской стабильностью, когда все, так сказать, могилы и памятники на своем месте.
Да, не худше.
Да-да, мы вот ровно как раз к сходу десятилетия добились стабильности, если говорить про страну и про высказывания. Я думаю, как раз сейчас будет большая пресс-конференция Путина, про стабильность будет сказано много. Вот.
А ты бы какой вопрос задал Путину?
Вот у меня, как у него материальное положение?
У меня вот нет
давно. Изменилось за последние 10 лет. Мы даже знаем ответ.
На самом деле нет. Действительно, вот единственные любые вопросы, которые могут сейчас задаваться Путину, они будут риторическими, да? Вот не риторических вопросов, на которые ты хочешь действительно получить ответ, их просто нет.
Ты просто получишь риторический ответ на не риторический вопрос.
Есть такой широкий и важный вопрос, президент. Когда уже наконец-то? Кляйна пауза будет.
В общем, за стабильность, да?
Нет. Я вообще терпеть могу стабильность.
Стабильность – это смерть.
Вообще, это разочаровывающее десятилетие, на самом деле. Оно начиналось там с Дмитрия Анатольевича Медведева, который всегда подавал надежды.
Кому?
Ну,
мне ни одной не подал. Да?
Я вел согласно Фрейду Бендеру, я могу надеяться.
Но
мне был все-таки вопрос.
Многим подавал надежду.
А потом развернулось так в обратную сторону.
Единственное, что он сказал, это свобода лучше, чем не свобода. Все.
Но 12-й год стал просто поворотным. Вот просто все поехало в обратную сторону. Есть эволюция, есть инволюция. Вот оно поехало так, а мы до сих пор едем, и дна не видно. И туннель, в общем, без света.
Вот то, что дна не видно, это в каком смысле хорошо, потому что...
Обычно оттуда стучат все громче и громче,
кажется. Мы живем в действительно великой стране, где дна никогда не видно.
Где летишь и летишь. Вот.
Совершенно верно.
Как Алиса.
Да, это очень масштабная действительно страна, где... На лети-лети не достигнешь. Как во сне это бывает.
Вот, поэтому... И поэтому вопрос, когда все это кончится, бессмысленное. Оно не кончится никогда.
Нет, но оно кончится потому, длиться... что падение за что-нибудь зацепится. Дело в том, что...
Революция, катастрофа, не будет ничего.
Края неровные, отовсюду торчат какие-то сучки.
Как раз, между прочим, 10 лет назад умер Егор Тимурович Гайдар. Как будто завершил одну эпоху, началась другая. И она началась вот именно так, что, в общем, все отменилось. Что было. В этом смысле десятилетие это тяжеловато. Появилась только фигня. И все вот так вот.
О ней сейчас и поговорим. В 10-е все начиналось. Плюс-минус год-два, да. И вот сейчас мы пришли к чему? Это хорошо или плохо? Удобно, неудобно?
Все правильно. В 11-м началась Facebook-революция в арабских странах. Это арабская весна, она же была коммуникативной революцией, правильно? Значит, уже все было потихонечку.
Это печень трески. Берем.
Арабская революция.
Без заказа.
Да, арабская весна. Вот, и это был первый такой, наверное, действительно.
Это коммуникативная революция была. Потом это стало банальностью.
Мы пришли к чему? Сначала, когда это началось, и это была коммуникативная революция, интернет еще был территорией свободы. Да, а сейчас...
Ну, ладно, сейчас более-менее.
Есть подлинные ценности.
А сейчас я бы так не сказал.
Ну, полусвобода. Сейчас полусвобода.
И когда Марка Цукерберга через день вызывают в Конгресс... объясняться по
поводу того, а он и объясняется, и не стесняется, и раздает все ключи, вообще как бы сотрудничает очень неплохо с властями.
С властями,
да.
Со своими, конечно, да, не с нашими. С нашими не дает.
У наших вызывалка еще не доросла.
На Кузнецкий мост.
Правильно, в это же десятилетие уже вот сейчас, как раз вот сейчас практически достроилась в Китае система социального...
Ты на меня смотришь, я...
Стимулирование. То есть, ну, как собаки Павлова, да?
Это
хорошо
что?
Себя... Социальный кредит, так называется. Хорошо себя ведешь, переходишь дорогу на зеленый свет, тебе 5 кредитов. Плохо себя ведешь, вышел на демонстрацию, все, кредит в банке не получишь, на поезде не поедешь, на работу тебя не устроят.
Это как в игре Sims, получается.
И в Россию не поедешь в экскурсионной группе. музей смотреть?
В Питер.
Например.
В Питер, Москву, в Хельсинки.
Вот. То есть...
То есть, мы если идем, ты анархист...
Идем в сторону...
Ты думаешь, нас такое ждет?
Антиутопии? Я не думаю, я как бы знаю точно совершенно, что да.
Ну, что, в смысле, что мы...
Практики социального программирования при помощи вот этих вот стимулов, да, и дестимулирования через там, интернет, они в Китае уже... работают, а...
Ну и также очень многое, большое количество населения, которых действительно важно быть анонимными или не быть распознанными, они нашли уже...
Про анонимность можно забыть уже. Ну, все, до свидания.
Много способов для того, чтобы обходить это
даже,
все.
Даже законы все приняты для того, чтобы даже сейчас гаджеты все будут регистрироваться и все будут знать, где Альбина Кириллова находится в данный момент, что она делает, с кем разговаривает, о чем. Зачем?
Страшно интересно.
Маркет. Да, вот все время мне, я все время думаю, кто этот человек, который слушает все мои разговоры?
Кто-то слушает.
Знаете, это совершенно... Вот я в 90-е годы или в 80-е годы, я даже думал, ну не могут же они там на площади Дзержинского за всем следить. Так вот.
На улице Горького.
Не могут.
На площади Дзержинского.
Хотя потому что они вообще ничего не могут.
Не могут, конечно. А сейчас это не нужно, потому что есть у Германа Оскаровича Грефа суперкомпьютер, который способен все разговоры обрабатывать, вычленять ключевые слова, анализировать, прогнозировать поведение каждого.
Да, но при
знать
этом,
всю финансовую...
Но при этом каждой старушке нужно представить мальчика из Сбербанка. Вот вся
не
эта
надо,
роботизация.
Не надо никакого мальчика. Получается прекрасно.
Мальчики скоро умрут,
у каждой старушки,
вот
рядом с тобой сидит не самый молодой человек. У тебя же есть смартфон? Телефон есть?
У меня... Что ты мне поясняешь? Я знаю, что это
автоматически. Автоматически.
В отличие от некоторых.
Так вот.
Он сейчас мерится будет, да?
Нет. Значит, поскольку самый не... А, ты сказал, не самый молодой, да. Самый немолодой, это плохо звучит, а не самый молодой, нормально.
Самый немолодой,
самый немолодой. Как не самый молодой, я скажу, что в 70-е годы считалось, и кажется, был такой закон, который никто не соблюдал, что любая купленная в магазине пишущая машинка должна быть где-то зарегистрирована. Потому что оказывается, а может быть это миф, что там, причем то, что они все одинаковые,
да,
что
да,
какой-то
да.
наклон туда-сюда этих самых, легко, то есть по тексту легко проверяется,
идентифицировать.
Подпись. Да. Почерк. Электронная. Это механический почерк.
Как вы думаете, кто особенно регистрировал эти машины?
Никто.
Никто.
Особенно вот никто. Да. Я не знала,
сейчас
что не такого было.
Разумеется. Но сейчас... я к тому, что на всякую эту есть это.
Но возвращается разговор о том, что вот не телефонный разговор, значит.
Да. Да.
Во время разговора ищется формула такая помягче, так сказать, чтобы не дай бог. Даже если этого нет, это симптоматично.
В те же 70-е годы, в годы тотального продуктового этого дефицита, было, значит, Гия, привет, ты что делаешь? Он говорит, я сейчас кушаю. Гия, а что ты кушаешь? Это не телефонный разговор.
Я помню, конечно, как я в 5 утра с бабушкой вставала в разных одеждах, она меня водила в очередь, как будто я несколько разных детей. Это я помню. Но мне казалось, я в Казахстане, в ссылке мои родители были, поэтому я из Казахстана. Но моя бабушка, и мне казалось, наверное, у меня бабушка жулик, поэтому думаю, ну, я как ребенок осуждать не могу.
Жулик,
и поэтому...
Жулик. Это заголовок.
Бабушка жулик, это название кинофильма.
Но нас с сестрой по очереди переодевали в разные одежды, и бабушка водила, чтобы побольше еды нам, молока и картохи отсыпали. Такое было, но мне не помнится это как голодным временем.
А вот была бы система распознавания лиц, ничего бы этого не было.
Поговорим про Грету Тунберг.
Это что навеяло?
А как? Ну как? Нет, голод – это же наше будущее, если верить тем людям, которые... обеспокоены сокращением.
Сейчас все переругаемся.
Ростом численности.
Ну, я не. Грета Сталинистка оказалась, какая же девушка замечательная. Правда? Она сказала, что Сталин...
Сталин
Сталин себя ограничивал. Чтобы другим больше досталось.
Где?
Это она сказала.
Когда?
Особенно за членом, да? Я читал в открытой печати.
В газете «Правда». Просто ее слова ужасно искажают. И каждый раз...
Бедная девочка. Ее слова тоже искажают.
Девочка вообще не бедная, но в черных пиарах.
Давайте мы обсудим не Грету, это совершенно не важно. Не было бы Грета, появился бы Ваня Пупкин.
Слушайте, у нас вместо Греты Тунберг появился Шиис. Очень важный феномен.
Я хочу сказать, что 10-е годы – это крутой годы, феномен. Когда, в общем, глобальное потепление стало...
Потому что как вот это вот терпеть? Вот это?
Глобальное потепление из предмета насмешек и удела маргиналов превратилось в мейнстрим. 10 лет назад никто всерьез, по крайней мере в России, глобальное потепление не воспринимал.
Не верю.
А у нас кто-нибудь сейчас воспринимает то же самое?
Сейчас не воспринимает, сейчас просто оскорбляет эту девочку и все. И на этом заканчивается.
А сейчас говорят, как хорошо у нас европейская зима. Хоть что-то европейское появилось.
И тем не менее. Да,
но об этом еще Пушкин писал, что снег был только в январе.
Мы русские люди любим снег.
Это
не
русские люди. А мы русские не любим.
Это разные, какие разные русские люди.
Что касается этого десятилетия, я хорошо помню его начало, то есть страшное лето 2010 года.
О, да. Да,
оно было страшное не только в Москве. Оно в Москве просто отголоски. Страшнее оно было в Рязанской области, я думаю.
Полный кошмар, да. Но после этого нормально все было. Несмотря на глобальное потепление.
Да, много было. Ну, видите, опять же, десятилетие началось с пожаров, а закончилось наводнением.
Вот смотрите, в этом заведении можно расплачиваться только наличными, знали вы? Вот. И есть такие в Москве еще заведения, где можно расплачиваться только на... Нет, не надо.
Кстати, все стали же...
Я к тому, что для меня привыкли, это типа ужасная проблема. У меня есть деньги на всех счетах, кроме наличных. Я вообще не знаю, откуда их взять. Просто их неоткуда вытащить.
Тут банкомат стоит.
Я понимаю, но у меня ведь нет с собой карт даже. А в Азбуке Вкуса у нас, возле дома на Чаянова, можно платить пальцем.
И вот 10 лет назад действительно...
Это было из фильма, не знаю, из книжки Глуховского, какого-то бреда, который, что за ересь, как так можно каким-то пальцем, глазом платить, я не знаю, взглядом, лицом, да, вот.
Нет, если мы сейчас зададимся целью, а почему бы и нет, значит, что такого как бы хорошего и полезного изменения произошло, то, например, появилось очень удобное и недорогое такси, это точно.
Да, кстати,
Uber. Я Яндексом пользуюсь, не
важно. Важно, это же Uber.
Но он дорожает, зараза.
Но все равно. Ну, хорошо.
Оно дешевле, надежнее, чем это было 10 лет назад.
Оно появилось тоже в этом 10
лет. Но уехать можно откуда угодно, в каком угодно состоянии.
Я им широко пользуюсь.
Ну, из Химок в Москву, например,
вот как я вчера, например. Я не помню, как я ехал.
Ну, вот сейчас некоторые ехали.
Кто-то же меня дождется.
Хорошо, безналичные. Все пользуются безналичными.
Безналичными,
наверное. Даже Лев Семенович пользуется.
А 5000?
Что значит даже?
5000.
Еще один стандарт. Он сделал такое лицо, что...
5000 не разменять, поэтому приходится пользоваться карточкой.
Тех же такси наличными они уже не могут даже сдачу дать. Ну, просто в таком вопросе.
Они как будто когда-то могли дать сдачу наличными. Всю жизнь приходилось бегать за...
10 лет назад для меня было шоком, когда я в Брюсселе там мог расплатиться карточкой в такси. Для меня было шоком.
А в Стокгольме, где я был осенью, мне это самое...
В Стокгольме только карточка.
Мне отказались продать какое-то пирожное в маленькой булочной.
За наличные.
Only card.
Only card, да. Швецию передаваем.
Да.
А у вас были только наличные? То есть тот человек, у которого есть наличные?
Нет, слава богу, у меня карта тоже была.
У них очень красивые деньги.
Все кончилось хорошо. Но я купил булочку. Ну, какая карта? Ну, я там сколько-то давал. У них кроны там, я что-то выложил, говорит.
Но вся эта безналичная история, она имеет и цену свою, да? И как мы видим по опыту людей, работающих в ФБК, не в том ФБК, где мы были сегодня,
а в том, который
фонд борьбы с коррупцией, люди, которые совершенно не ожидали никакого подвоха ниоткуда, ни с какой стороны, вдруг оказались с гигантскими минусами на всех счетах.
Да,
это и государство... Вот эту систему, она очень удобна для того, чтобы ее контролировать.
Ну, некоторые полковники она... тоже, кстати,
держали.
Они с наличными.
Они с наличными, да.
Они понимали, как система работает.
Да, поэтому... Захарченко.
Я не знаю.
Полковник Захарченко.
Триллион рублей.
Ну, миллиарды.
А, он был вынужден держать у себя дома скромные сбережения?
Да.
Он думал в Швецию ехать.
Это ему не помогло.
Это в этом году как раз было такое, началось в прошлом соревнование между полковниками. Сначала полковник Захарченко, он МВДшный.
Любой человек, достигающий звания полковника.
Вот, ну, вот там что-то на 200 миллиардов нашли. Там доллары, евро, пачки. Они были в целлофановых мешках. А потом два полковника ФСБ. Они переплюнули. Понимаешь, у них тоже наличные нашли, но больше.
И вот, то есть они круче оказались.
Они, конечно.
Да. Это новый феномен. Полковничье вот это самое.
Полковничье счастье.
Они лишают нас рабочих мест. Мы должны стать лудедитами и ломать компьютеры у Грефа где-нибудь там. Юристы лишаются рабочих мест. Считаешь, что юристы должны...
Кассиры лишаются.
Роботы должны заменить
юристов. Кассиры, ладно, кредитные
менеджеры. В принципе, если роботы заменят юристов, особенно судьи, это будет лучше. Хотя как и
запрограммировать.
Их перепрограммировать все. Лучше не станет, да.
Я думаю, искусственный интеллект уже начал писать...
Кто?
Искусственный интеллект уже начал писать произведения.
А, кстати, искусственный интеллект.
Стихи, романы и все прочее.
Ну, слушайте, это будет тоже искусственный интеллект, понимаете? Я прав, ну как, это же будет понятно.
А мы будем смотреть.
Так в своем любимом фильме все будет, Аля.
Да.
Все же будет полный зал этих искусственных интеллектов.
Пражские люди сидят, между прочим.
На здравие.
За биткоин.
Да, за биткоин. За свободу, которая нас не настигнет.
Людвиг Ван. Да.
Людвиг Ван биткоин.
А кто-то из вас есть тот, кто жертвует деньги, например, фонду по борьбе с коррупцией или вообще в какие-то такие организации?
В такие организации, но не фонду борьбы с коррупцией. Ну, есть, допустим.
И вот когда государство, например, берет и...
Ну, мемориал на что-то...
Ну, например, мемориал, да. И поскольку у них появилась новая фишка, что они решили сражаться рублем,
и хорошо сроками, сражаться в данном случае.
Ну, да, бить просто, да, извините за термин.
Да, то поскольку они решили сражаться рублем, то перечисление денег в мемориал означает дополнительную плату налогов. Ты это хотел сказать?
Нет, и когда, например, например, когда государство, в ФБК и вообще очень много людей жертвуют денег и на благотворительность, на помощь, на организации. Даже люди есть, которые искренне деньги свои жертвуют, например, Transparency каким-то американским организациям. Ну, то есть это
Transparency в России, это российская организация.
Ну, ты можешь, конечно, сказать, что это российская организация, но это, конечно же, американская организация, которая имеет...
Они просто иностранный агент. Ну, давай дальше.
Вот. И получается, что эти люди не обязательно, они из нашего какого-то круга, там, пусть даже хотя бы 10 рукопожатий. Это могут быть просто люди неравнодушные. И когда государство... теперь бьет рублем и, получается, вгоняет в долги тот же мемориал или там последнее, то, что я видела, что хельсинская группа ужасно нищески существует, и объявили о том, что они собирают деньги. И получается, что они таким способом сражаются с теми людьми, которые в том числе жертвуют эти деньги для того, чтобы было страшно отдавать эти деньги, свои рубли, потому что четко видно, кто пожертвовал. Ну, все, каждый платеж.
Слушай, был только один прецедент, когда после кампании Навального, тоже, кстати, 2013 года, собственно, проверяли тех, кто жертвовал ему на эту кампанию.
Тогда не было законов об иностранных агентах.
Слушай, значит, пусть люди в какой-то момент перестанут бояться. Я не знаю, что посоветовать.
Тут советовать нечего. Нет, я скорее больше анализирую.
Возникновение что... гражданского общества.
В какой-то момент, не стесняется быть гражданином. В 80-м или даже 79-м году, по-моему, в 80-м году
грозит.
В Варшаву приехал недавно выбранный понтифик римский папа Иоанн Павел, который, как известно, был поляк.
Второй. Который, как известно, был второй.
Он приехал в Варшаву, собралась, естественно, огромная толпа на площади. Коммунистическому тогдашнему режиму было все-таки не под силу
остановить это.
Остановить это, потому что все-таки страна католическая, как там. И он какую-то речь произнес, ничего особенного. Ну, закончил речь словами «не бойтесь». Вот. Потом произошло то, что в Польше произошло в 80-81-м, это солидарность и все. Какое-то количество людей взяли и перестали бояться.
Буквально пару слов. Какие будут 20-е? Чего ждать?
Ой, это не ко мне точно. Я принципиальный противник прогноза.
Ты фаталист?
Ну, может так назвать. Слово хорошее.
Не в смысле кручения барабана.
Да, нет. Я противник не только потому, что никто не может ничего предсказать, и я в том числе, а потому что мне кажется интересно жить, когда ты не знаешь, что будет дальше.
Ну, от того, что ты что-то предсказываешь, это не значит, что ты знаешь.
Но мне неинтересно об этом.
Не говорите счет заранее, да? Дайте мне посмотреть.
Я могу сказать, будущее будет, так сказать, да, но...
Но не у всех.
Для каждого свое.
Это, во-первых, для каждого свое, не у всех это правильно.
Я исторический оптимист.
Я тоже.
Это долгосрочный, то, что оптимист называют долгосрочным. Среднее краткосрочный я пессимист. Я думаю, что деградация продолжится.
Нет, то, что гниение должно догнить, это понятно.
Вот. Причем с головы до хвоста.
Напоследок.
Да.
Да, это оптимистическое.
За 20-е.
Не бойтесь, это то, что должно быть не
поддержано. В общем, не бойтесь, короче.
«Померанцев переулок» – еженедельный подкаст «Радио Свобода».
Шпионская жизнь – это как любовь, она бывает один раз на всю жизнь.
Христианские круги были против ведьм, считая, что это религия дьявольская.
Я болен маниакально-депрессивным психозом, так же, как Пушкин, Блок и многие другие крупные русские поэты.
Не обходите мой переулок стороной. Вас ждут встречи с яркими людьми.